За снежными вершинами, в неведомой для землян долине, живут люди. Люди с большой буквы, конечно. Не такие, как мы. Но в какой-то степени, может, похожи. Живут они, не старея, тысячи лет. Эти сверхсущества тайно руководят судьбами всего человечества, всего планетарного мира. Это, а также рассказы исследователей, которых ламы Тибета, ламы Востока старались не подпускать близко к тайнам. Вот и они, и все это создало образ Тибета, Гималаев, как предельно мистического святилища, защищенного высочайшими горами на нашей земле. За снежными вершинами, в неведомой для землян долине, живут люди, люди с большой буквы, конечно. Только приглашенные смогут найти путь в это тайное место на планете, скрытое где-то или в Гималаях, или в Тибете. Они живут мирно, посвящая свою жизнь искусству, литературе, музыке, наукам, принесенных с собой со своих родных высокоразвитых планет Солнечной системы. Целью этого духовного центра планеты, космического центра, также является сохранение лучших достижений западной и восточной земных культур, но не цивилизаций. Не путайте цивилизацию с культурой, это разные вещи совершенно. Они стараются сохранить все хорошее, что человечество наработало. В то время как земные люди, упиваясь техникой уничтожения друг друга, войдут в такой раж, что в опасности окажется все прекрасное на этой планете. Любая книга, картина, любая гармония, то есть все сокровища, накопленные за прошедшие сотни тысячелетий жизни земного человечества. И когда земные войны наконец-то закончатся, и сильные эгоисты мира сего пожрут друг друга, то сокровища, сохраненные в тайных святилищах Шамбалы или духовного центра планеты, позволят земному человечеству восстать из руин прошлого и построить новый, лучший планетарный мир. Существует единая цепь иерархии света, продолжающаяся в беспредельность. И все истинные носители света, появляющиеся и пребывающие еще сейчас на нашей Земле, это звенья этой единой беспредельной иерархии света. В разных религиях ее могут называть Богом, Господом и так далее. Конечно, сыны света, пришедшие с высших миров Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна на нашу планету, в конце третьей коренной расы четвертого круга для ускорения эволюции земного человечества, вот эти существа, эти сыны света, сыны пламени, и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме космической иерархии света. Они прародители нашего сознания. Они наши воспитатели, спасители, создатели нашего сознания. Они. От них каждый из нас, будучи высокоразвитым животным когда-то в прошлом, получил огненную искру разума. Вот им мы обязаны нашим умственным развитием. Это дает нам возможность стать человеком. Но сначала с маленькой буквы, а кому-то может удастся стать человеком из большой буквы. Сначала это человек нашей планеты, а потом человек нашей Солнечной системы, а где-то, может быть, и человек галактики и космоса. Но пока что мы и людьми-то на нашей планете по-настоящему не стали. Эти великие существа принадлежат к цепи величайших строителей космоса. Каждый такой строитель, каждый бог должен обязательно пройти человеческую фазу эволюции на какой-либо планете той или иной звездной системы. Это неизбежно. Нет ни одного бога во Вселенной, который не прошел бы человеческую стадию развития, чтобы затем встать во главе той или иной планеты, во главе той или иной звездной системы. Но так как эволюция космической жизни беспредельна, то все великие строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются, поскольку жизнь, она бессмертна и бесконечна, но рождается в высших мирах новых звездных систем. И каждый из нас также – это вечное бессмертное существо. У каждого впереди бесконечная, беспредельная жизнь. Эти вещи пора каждому знать. После миллиардов лет странствий, беспредельности, когда монада стала способна родиться и воплотиться в человеческой оболочке из плотной земной материи, то ей пришли на помощь, как греки раньше называли, Прометей Духа, то есть сыновья и дочери великого логоса Солнечной системы. Они дали человеческим монадам искру разума и вооружили их свободной волей. Таким образом, божественное зерно человеческого духа получило импульс к развитию самосознания. То есть теперь не кто-то будет развивать сознание человека, но, оказывается, он сам призывается к этому. Вот у животных там занимается с ними групповой дух. У каждого вида животных есть свой групповой дух. Он с ними работает. А вот здесь, когда мы вышли из животного состояния, здесь каждый должен работать над собой, а не кто-то. Отсюда начинается подлинный процесс сознательного восхождения вечного бессмертного путника, человека, по ступеням космической эволюции. Жизнь всех царств природы была перенесена космическими строителями на нашу планету с Луны, потому в тайной доктрине указаны двойные предки земного человечества. Это лунные, которые дали нижнюю часть человеку, личность дали, и солнечные, которые дали ему индивидуальность, высшую часть. Поэтому человек состоит из духа, души и тела. Лунные предки в действительности являются сейчас человечеством, вернее, большинством его. А вот солнечные предки наши – это те самые сыны света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего космоса и пришли на нашу планету с высших миров в конце третьей коренной расы, четвертого глобусного круга. Сейчас у нас прошла четвертая раса, сейчас у нас пятая раса идет к концу. И вот с этого времени эти великие существа неустанно воплощались на пороге всех человеческих рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, они испили многие чаши яда от неблагодарного человечества. Человечество их гнало, клеветало, сжигало, распинало, расстреливало, гноило в тюрьмах посланцев космической иерархии. И когда сам владыка Солнечной системы Христос пришел, и его эти гады распяли тут, за это жестоко придется расплачиваться. Они основатели Великого Братства на Священном острове во времена Атлантиды, во времена четвертой расы. Но этого острова сейчас нет, как нет и того моря, где этот остров находился. Они же хранители трансгималайской твердыни в нашей пятой коренной расе. Пока была четвертая раса, Шамбала была в Северной Африке. Не в той Африке, которую сейчас мы видим на карте, а то, что в дальнейшем когда-то будет еще Африкой. Твердыня Великого Знания, то есть космический центр нашей планеты, или Шамбала, как называют ее на Востоке, существует с древнейших времен. 12 тысяч лет назад она перенесена была туда, в район Гималаев. Стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все великие учителя, которые когда-либо приходили на нашу планету за последние 12 тысяч лет, они связаны с этой обителью, ибо они члены ее. многообразная деятельность великой твердыни знания и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство о той великой помощи, но сокрыта она от гласности обычно, эта помощь. И в первую очередь, такую помощь не афишируют власти на нашей планете. Обычно их помощь приходила в самые важные поворотные пункты истории стран. Принятие высшей помощи властями той или иной страны или всего человечества или уклонение от этой помощи свыше непременно сопровождается, соответственно, либо расцветом, либо падением страны и народа, который отверг помощь. Помощь этой в виде предупреждений, советов или целых учений свыше проявлялась под самыми неожиданными разнообразными аспектами. В жизни земного человечества красной нитью проходит предупреждение свыше. За малыми исключениями все подобные советы и предупреждения свыше оставлялись земными властями без внимания. История знает немало выдающихся людей, которым суждено было сыграть роль в продвижении человеческой эволюции. Эти люди обязательно перед этим посещали духовный центр планеты, то есть Шамбала, твердыню великого знания на нашей планете. Кошмарное преступление земного невежества против высокого знания. Мрачные страницы правдивой истории на этой планете. Вспомним хотя бы нашу многоклеветанную Елену Петровну Блаватскую, принесшую светлую весть о космических учителях, о махатмах. Если бы не злоба и не зависть, которые окружали ее, особенно церковники, поповщина старалась обливать ее грязью. Так вот, если не злоба и не зависть, окружавшие ее, то она написала бы еще 2 тома «Сокровенного учения», в которые вошли бы страницы из жизни великих космических учителей человечества. Но люди, по внушению князя мира сего, по внушению сатаны, предпочли ее убить, и труд, который она намечала, остался незаконченным. А невежественные церковники объявили ее даже предтечей Антихриста. До сих пор те же церковники не знают, кто такой Антихрист. Так повторяется история, так слагается страшная карма человечества. Следует понимать, что все великие учителя, махатмы или великие братья на всем протяжении своих жизней были сынами света, которые жертвовали собой ради блага всего земного человечества. Все они являются владыками пламени, одарившими земное человечество разумом 18 миллионов лет тому назад. В середине 3-й коренной расы. Частицы их космического огня в каждом из нас, если человек остается пока человеком еще. Вот эта частица и есть Бог внутри нас. Махатма на Востоке, в переводе на наш язык, означает «великая душа». Махатма – это великое существо, завершившее материальный путь эволюции – и работающий на пользу мира, в данном случае, на нашей планете. Во главе сынов света стоит архангел Михаил, так называет его в христианстве. А противником его в стане тьмы был сатана, все еще называемый иногда Люцифером, то есть светоносцем, хотя на самом деле он давно утратил право на это имя. Он однажды был в прошлом в числе великих космических учителей, одаривших светом разума, лишенных еще его жалких землян. Прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в криптограммах Востока. Эта легенда заключает в себе великую истину. Строго говоря, братья тьмы, братья, конечно, в кавычках, они друг другу, как правило, не братья. Так вот эти самые братья, братья тьмы, появились одновременно с братьями света. То есть с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появляется у человека первое понятие добра и зла. А потом уже сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону. Либо в сторону света, либо в сторону тьмы, в сторону зла. Вполне организованный стан братьев тьмы получил свое начало в четвертой коренной расе, в Атлантиде. Великий бой атлантов с сынами мудрости, с сынами света, окончился победой сынов света и гибелью огромного материка Атлантиды. И сейчас на месте, там, где была Атлантида когда-то, огромный Атлантический океан. Вот это все место было Атлантидой, и даже больше она занимала место. Но атланты, в связи с тем, что они решили биться, войну устроить с силами света, а на Бога руки поднимать нельзя, уничтожен будешь. Так оно и случилось. Хозяин Земли, известный нам как Сатана, как Ильдебаоф, Господь, Господь Саваоф и так далее, у него много названий он себе присвоил. Так вот, Сатана – эгоист номер один на нашей планете, а все остальные эгоисты – это его детишки. Каждый любит себя больше, если, чем других и другого человека. Это сатанист. Так вот, этот самый эгоист номер один тысячелетиями старался присвоить планету нашу и стать космическим феодалом. Но поняв, что это недопустимо и недостижимо, планету захватить не удается, он стал бороться за само свое существование. Великий предсказанный Армагеддон пятой расы он развязал в 1931-32 годах, решив уничтожить планету и дать перед этим силам света Солнечной системы свой последний решительный бой. И снова Архангел Михаил со светлым воинством. Архангел Михаил – это владыка нашей Солнечной системы. Архангел Михаил со светлым воинством сражался против лже-Люцифера, как и во времена Атлантиды. Но если раньше Атлантида была лишь небольшой частью земной поверхности, то сейчас пятая раса занимает всю поверхность практически нашей планеты. Поэтому если раньше погиб только один континент, то тут может погибнуть вся планета. Конечно, победа всегда за силами света, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так важны оплоты света среди землян, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать тружеников света в безопасные места. Конечно, решительный момент, хотя и еще не скоро, может быть, а может быть и скоро, но все же многие дети успеют состариться. Так об этом писала Матерь Агни-йоги в 40-х годах. В чем причина современного глобального кризиса земной жизни? Сделаем небольшой экскурс в историю Земли и человечества. Так вот, в течение последних миллионов лет человечество, находясь под руководством черного иерарха планеты, всем известного князя тьмы или сатаны, тогда, когда он создавал нашу Землю, он был светлым существом, а потом соблазнился планетой нашей. Она очень уж понравилась ему. Как нередко вот кто-нибудь из нашего брата соблазнится какой-нибудь вещичкой, вплоть до того, что может убить обладателя вещички. Вот так и тут. А в результате человечество утратило гармоничную связь с природой, с высокоразвитыми планетами Солнечной системы и утратило связь со своим собственным бессмертным духом. В начале своей деятельности владыка планеты был Люцифером, то есть носителем света для землян. Но во времена Лемурии началось его падение в бездну грубой материи. Он решил стать единоличным владыкой Земли, князем мира сего. Но поскольку любая звездная система – это живой организм, это космическая клетка, то подобный поступок иерарха той или иной планеты означает гибель всей звездной системы. И вот в 1936 году князь тьмы, падший Люцифер, он же Самаэль, Иегова, Ильдебаоф, Зевс, Саваоф, церковный Господь, сектантский Иисус, он все это себе присвоил этим. Люди почитали его как Бога. А сейчас выясняется, что это все не так. Так вот, в 1936 году наконец-то он был снят с поста владыки нашей планеты. Почему? Ибо в 1932 году он объявил войну Солнечному Логосу и силам света нашей Солнечной системы, предсказанную за много тысячелетий как битва Армагеддон. Фашизм, сталинизм, капитализм, феодализм и прочий сатанизм в течение множества тысячелетий – это дело рук этого бывшего ангела, ставшего страшным черным джинном, дело рук его черного братства. Осенью 1949 года, это уже после того, как во Второй мировой войне фашизм этого сатаны был разгромлен, он понял, что Гитлер со своим фашизмом ему не помог. Хотя он создал эту фашистскую организацию и этих бандитов там эсэсовцев, это дело его рук. Так вот, осенью тогда, в 49 году, князь тьмы планировал полностью уничтожить жизнь на Земле. Для этого он создал руками черных англо-американских власть имущих сатанистов под названием Комитет 300, создал 300 атомных бомб к этому времени, заправил их в 300 американских самолетов, чтобы сбросить на СССР и на социалистический лагерь. Но в битве в этот момент с Архангелом Михаилом, с многострадальным логосом нашей Солнечной системы, князь тьмы был уничтожен 17 октября 1949 года, отчего американские самолеты не взлетели с американской земли, ибо голова дракона черной иерархии была отрублена в тот момент. Теперь такая же участь ждет каждого банкира, буржуя, капиталиста, феодала, любого собственника, грабящего планету и человечество. Теперь очередь за ними. Для этих отбросов эволюции, незаконно пребывающих на планете Земля, как сказано, наступает конец света и отправка на Сатурн в качестве космического мусора для переработки. Так что очень опасно быть эгоистом. А все буржуи – это же эгоисты, да? Явление жизни на всем космическом пространстве Вселенной многопланово и многогранно. Разные эволюционные этапы, разные градации единой космической материи. Особое проявление жизни на каждой планете и в каждой звездной системе наблюдается. Вот сейчас на Земле физическая, грубо материальная форма существования. И у нас, у всех с вами, плотско-физическая форма сознания. Все привязаны к этой физической материи, к плотной материи, к физическому телу. И все носятся с этим телом, считая его единственным, самым дорогим. Сокровищем многие его считают. Без него вроде бы и жизни нет, без этого тела. Наши физические органы чувств сильно ограничены в диапазонах восприятия окружающего мира. Наши физические органы чувств не воспринимают иные утонченные формы космической жизни. Вот мы многое не воспринимаем. Ультрафиолетовые лучи не видим, радиоволны тоже не ощущаем. Сейчас все пространство наполнено огромным количеством разных энергий. Мы этого не видим. Земляне ввергаются в состояние шока, растерянности, страха при любой ситуации, связанной с более разряженными видами космической материи. Интеллект землян на этой почве теряет здравый смысл и порождает нелепые фантазии и всевозможные гипотезы, эфемерные раздумья, порой очень страшные в своем сознании. Люди в подавляющем большинстве своем отказываются изучать законы построения космической жизни и заменяют их собственными, надуманными, лженаучными, нереальными догмами, оторванными от космической действительности. Спектр эфирных вибраций, которые улавливаются органами чувств земных людей, столь ничтожен, что земной человек напоминает слепо, глухо, немого. Обычному восприятию землян совершенно недоступно узреть, например, проявление жизни высокоразвитых миров нашей Солнечной системы, не говоря уже о других мирах. Высокоразвитые миры постоянно предлагают помощь земному человечеству. Все лучшие достижения на нашей планете получены от старших космических братьев человечества. Их помощь несет красоту, радость и любовь. А с ними и настоящее здоровье, которого никто из землян практически не знает, что это такое. Настоящее здоровье и мощный иммунитет. От них только можно получить, а не от какой-то там медицины. И от долларов не получишь, и от евро тоже. Глобальная власть, имущая мафия, идущая против воли космической иерархии света, тщательно скрывает или извращает все проявления совершенной высокоразвитой космической жизни. Сынам сатаны очень выгодно держать народы в дурмане хитроумного невежества. Долгое время князья тьмы осуществляли запрет на обнародование всего необычного, неординарного, всего выходящего за рамки примитивного обывательского мышления. Даже то, что было доступно наблюдению космонавтов, например, находящихся в условиях разряженной космической материи, все это тоже не получало огласки. Вот все летчики, которые летают выше 1000-2000 метров над планетой, они попадают в такие условия, о которых потом никому не рассказывают, кроме как друг другу делятся по секрету. Иначе их снимут с полетов и чего доброго еще в дурдом отправят. Об этом не транслируется ни по телеканалам, ни сообщается в прессе. Но сегодня вот картина становится другой. Вы знаете, что у нас сейчас наступает эпоха. Эпоха рыб закончилась, наступает эпоха Водолея. Так вот, в эпохе Водолея на нашей планете управлять будет всей жизнью две планеты – Сатурн и Уран. Но поскольку Уран – это планета мощная, светлая, так вот под влиянием планеты Уран все тайное становится явным. Помните по слову Христа, когда ничего спрятать нельзя будет? По космическому праву эпохи Водолея срываются маски утаивания, секретности с различных явлений земной жизни. Вот сегодня посмотрите фильм как раз на эту тему. О тех тайных главарях нашей земной жизни, о тайном правительстве. Но сейчас оно перестает быть тайным. Начинает уже все знать, что это за правительство черное. Судьба планеты и всего мира в руках земного человечества. Если произойдет воскресение духа в человечестве, если сознание землян освободится от призраков прошлого, устремится к построению нового мира на основании нового понимания сотрудничества и знания, то планета Земля может уцелеть. Ну, кое-кто из вас вот сидит, допустим, и думает, а мне наплевать на эту планету тут. Еще немножко поживу, да и умру. И от меня ничего не останется. Оказывается, совсем не так ситуация. Сейчас даже ученые уже открыли, что, оказывается, человек – существо бессмертное. Смерти нет. Да вот, оказывается, надо свою планету беречь. Тоже больше нет, жить негде больше. И никто не приготовил для нас другую планету. Вот сейчас старость подошла, а у кого-то и не старость. Раз человек покинул свое тело в тонкий мир нашей планеты, ну, кто-то, может, поднимется в огненный мир, если заслужил того. А потом опять надо сюда идти. А тут все разгромлено. К чему же подошло человечество и планета? С чем мы подошли к порогу великих изменений? Этот переход на новую ступень развития и новых небывалых возможностей крайне отягощен. Переход на новую ступень развития крайне отягощен. Чем? Ну, во-первых, активной деятельностью на планете глобальной черной мафии, направленной на создание глобальной экологической катастрофы, на разрушение самой планеты. Хотя князь тьмы и убран в 49-м году, ликвидирован, остались пока еще его маршалы-генералы. Ну, кто-то из них погиб во время этой битвы, а кто-то остался. Вот они проводят его план дальше. Захватить власть над человечеством на всей планете они уже понимают, что не могут, поэтому хотя бы как можно больше здесь нагадить надо, как можно больше отравить, как можно больше их убить. Задача у них такая. А в результате этого, то, что человечество каждый раз сюда приходит, и толком учиться нечему тут, От этого крайне низкий уровень развития, духовного развития землян. За сотни тысячелетий правления князя мира сего и его власть имущих сатрапов человечество погрязло в тупости защищенного невежества. Усилиями черной мафии люди перестали понимать смысл жизни и не замечают самого поражающего. Сколько их, рабов Божьих-то, принимающих падшего ангела князя мира сего за Бога великого, всемогущего, любвеобильного и всепрощающего. Он маскировал лик свой под разными именами, надевал разные личины, опорочил прекрасное светло-зарное имя Люцифер, светоносец, данное ему когда-то великим космическим братством строителей Солнечной системы. Впоследствии он стал князем тьмы, сатаной, князем мира сего. У некоторых возникает, естественно, вопрос, а чего это его терпели те, кто выше его, здесь во главе планеты? Оказывается, пока компромат стопроцентный не собран, снять его было нельзя, как и любого начальника у нас. Чтобы затмить истину в сердцах незрелого, невежественного человечества, он выставил свой управленческий аппарат, наделил его безграничной властью, сказав, не есть власти не от Бога, всяка власть от Бога есть, то есть от Него, от сатаны. Князь тьмы поселил в сердца многих рабов Божьих безмерную гордыню, тщеславие, властолюбие, жадность, порочность. Все это прикрыл маской лицемерия, обредил сладостные слова, соединенные с рабской согбенностью и угодливостью власть имущему шудре. Шудра – это индийское слово, означает «самое низкоразвитое существо». Князь тьмы всячески пытался затмить свет великой любви, погасить ее созидающий огонь, построив иллюзию опасности и страха Божьего. Это подействовало. Подавляющее большинство малоразвитого человечества подчинилось грубой силе подлейшего самозванца. Опиум для народов подан был ловко и незаметно, в одурманивающей, но не совсем убивающей дозировке. Людей, имеющих устойчивость, то есть иммунитет ко лжи, оказалось ничтожно мало на этой земле. Толпы затихли, замолкли, стали сирые, скучные, замаренные, ничтожные, вялые, поддались лживым шутам, стали служителями, защитниками и приверженцами отца лжи. Несогласных же порочили, уничтожали психически и физически. Но свет не затмить, огонь не потушить. Бесчинство возможно до поры до времени. В 36 году князь мира сего был отстранен от управления землей. Космические законы наконец-то разрешили это сделать. А законы космоса стоят выше, чем какой-либо из богов. Но в октябре 49 года князь тьмы решил все-таки руками англо-американских сатанистов уничтожить Россию и соцстраны. Но был сам ликвидирован величайшим солнечным иерархом, наконец-то. Расчленен на принципы, отправлен на Сатурн, который должен быть выброшен за пределы Солнечной системы. Великая космическая справедливость восторжествовала, а вот посеянное зло пока еще дает свои плоды, хотя питания уже не имеет, главаря нет. Старый мир тотального рабства живет почитанием и глубоким преклонением перед любым видом частной собственности. Старый мир готов жертвовать чем угодно для торжества этого дьявольского права – частная собственность. Перед частной собственностью, личной частной собственностью, снимает шляпу, стряпает массу законов, чтобы охранить ее, эту частную собственность, преклоняет колени. Не дай Бог посягнуть на это право, затопчет, уничтожит. А вот как раз в этой собственности, в личной собственности, в жажде собственности, весь корень зла на этой планете. Люди временные и смертные присваивают себе то, чего им не принадлежит. У собственности много видов. Обычная материальная собственность на вещи, собственность на чувства, на мысли, собственность интеллектуальная, собственность на истину. Вот секты и церковники, и церкви разные присваивают истину себе. Иногда друг другу, так сказать, как дубины вот этой присвоенной истиной дубасят. Мол, истина только у нас, у вас ее нету. Кажется, естественной жажда обладания всем, что нравится, паразиту жизни. То есть до такой степени мы дожили, что нам кажется естественной вот эта собственность. Например, собственник той или иной способности, ну, способность есть какая-то у человека, умение какое-то есть, скажем, гордиться этим. И снисходительно начинает относиться к тем, кто не имеет такой собственности. Или имеет, так сказать, в количестве меньшем, чем у него. Это ли не маразм? Зато потом он начинает раболепствовать перед тем, кто превосходит его в подобной же способности. И так во всем. Не маразм ли торгашеский, когда мы видим объявление об интеллектуальной собственности, да еще и с угрозой уголовной ответственности. Вот книжечку открываешь какую-нибудь, там на титульном листе написано. Копировать книжечку, даже часть какую-то из нее нельзя. Тебя уголовно преследовать будут. С точки зрения космической эволюции, это дикий сатанинский маразм. Присваивать себе то, что принадлежит беспредельному пространству. Или, как говорят, Богу. С точки зрения отмирающего мира тьмы, собственность – это якобы святыня. А как Христос сказал, величайший солнечный иерарх, «Вы даром все получили, даром отдавайте». А князь тьмы нам деньги устроил. Денег же не было несколько тысячелетий назад. Вот в начале пятой расы, когда у нас, кстати, Юга была в пятой расе, 1 000 000 лет, 800 тысяч лет назад, там никаких этих проклятых денег не было. Они были не нужны. Старым миром капитализма взят за основу экономический сценарий жизни, созданный князем мира сего, или сатаной. Посаженные князьями тьмы зерна зла продолжают давать свои черные плоды в виде мерзкого всего гадкого, происходящего сейчас на Земле. Комитет 300 финансовых воротил на нашей планете, который устроил очередной глобальный кризис под предводительством королевы Англии, управляет умышленно создаваемым хаосом на Земле. Ну, вот они сейчас там в арабских странах хаос устроили. Темно обезглавленная иерархия бьется в судорогах уходящей сладкой жизни и тянет за собой все созвучное себе, всех искателей плотского кайфа. А у нас же много любителей разных наслаждений и удовольствий. Сегодня многочисленные останки черной иерархии используют все разрушительные способы воздействия на сознание землян, а также старые способы привычных стандартов поведения и разлагающих стереотипов мышления. Темные служители, сознательные и несознательные, идут путем разделения и властвования. Разделяй и властвуй. Путем уничтожения творческой индивидуальности, путем порабощения, оболванивания и духовной кастрации землян. Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества, о том, что оно находится во власти ложных представлений, невежества и эгоизма. Несмотря на так называемый научно-технический прогресс, кризисное состояние имеет глобальные масштабы. Оно охватывает все страны, все сферы жизни, экономическую, социальную, религиозную. Ну, а нам говорят о прогрессе. На самом деле это иллюзия. Вера в этот прогресс построена на подлейшем обмане, который сознательно поддерживается силами правящей тьмы. Человечество воспитывается силами тьмы на ложных идеалах материального благополучия, как на якобы единственной цели жизни каждого человека и общества в целом. Ну, помните, вот у нас, когда еще социалистическое общество было, нам говорили, что нам надо срочно строить материальную базу коммунизма. Помните, да? Ну, кто жил еще во времена Хрущева, Брежнева? Нам всем обещали материальную базу коммунизма построить. Оказывается, это была уловка, жуткое заблуждение. Подобный взгляд внедряется в сознание невежественных масс в наше время буржуазными глобалистами. Сейчас вот планируется силами зла, силами комитета 300, ликвидирует на планете все границы между странами. Будет одно огромное стадо рабов с чипами, и все будут контролироваться. Умышленно сознание землян суживается до животно-растительного примитива, где нет места космическому строению жизни, широте взглядов, свободе, красоте и радости. Великие космические учителя, помогающие земному человечеству стать разумными существами, признаются, что они не знают более темного времени, чем то, в которое сейчас живут люди Земли, люди второго и начала третьего тысячелетия. Они говорят, что положение на вашей Земле как море в бурю. Ну, а мы вроде не замечаем, да? Бури-то есть или нету? Но земное человечество как никогда обеспечено космической страховкой с уровня высших сознаний солнечной иерархии. В преддверии преобразования жизни на Земле силами света дано учение огня, или, как на Востоке называют ее, огни-йога, а мы называем живая этика, живая космическая этика. Нам предлагают космическую этику. Этика – это наука об отношениях, отношения друг с другом, отношения с природой, отношения с космосом, отношения с высшим миром, или, как говорят в религиях, с Богом. Вот что такое живая этика, которую нам предлагают космические учителя. И как же отнеслись к этому знанию, к этой высшей помощи? Как отнеслись? Как население Земли отнеслось к великому учению огня? Можно судить по тому, как к нему отнеслись, например, западная наука, всевозможные земные церкви, религии, секты. Они либо отвергли учение света, данное владыкой Солнечной системы, либо прокляли его. Также безразлично, а порой мерзко и злобно отнеслись к нему все зажавшиеся главари земных государств, грабители своих народов. О них кто-то что говорит, там понятно, от них ждать-то нечего, кроме этого. Но ведь идет непримиримая борьба даже среди многих последователей живой этики. Много извращений возникает в этом направлении. И все это не случайно. Почему? Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под воздействием стихии огня, а стихии огня все больше становится на нашей планете, такое поведение обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. Можно даже сказать более конкретно. Особенно прошедшими тысячелетиями пятой коренной расы. Это вот так называемая отрицательная часть нашей жизни. И чего же нас ждет с вами? Высший суд над человечеством, обещанный всеми вероучениями Земли, что он из себя представляет? А представляет собой разделение человечества по полюсам света и тьмы. А кто этот суд будет вершить? Ну, например, православные церковники нам говорят, что вот в конце света придет Господь, всех разделит налево и направо, и все в огромную очередь, там триллионы будут людей, будут стоять за решением этого суда, ожидать его этого решения. В очередь там все. Вот такой бред нам предлагают невежественные церковники. А что же на самом-то деле будет? А оказывается, ничего такого не будет. Не придет там никакой Господь, никого не выстроит, никто не поднимется там из земли. Тела там многих лежат в земле якобы, сгнили которые. А это, оказывается, такой суд, где каждый творит его над самим собой, ибо каждый имеет в себе вечного судью. Каждый сам себе и судья, и жертва, и палач. И никто больше. Каждый. Время великого разделения и есть время суда. От решения выбора человека стать на сторону света или на сторону тьмы зависит все будущее человека. Ибо человечество находится на границе старого и нового мира. Ветхого мира и нового мира. В библейском апокалипсисе есть символически выраженная идея, которая касается загадочного числа зверя. Число 666, слышали, да? Дилетантами принято считать число 666 звериным числом. А так ли это на самом деле? В том же апокалипсисе оно названо также и числом человека, а не только числом зверя. Что же оно означает? В эзотерических учениях Востока, даже других учений у нас нет, на Западе эзотерических учений нет практически. Там никогда эзотерикой не интересовались, она им не нужна, там торгашество на первом месте. Так вот, в эзотерических учениях число 6 символизирует совсем не дьявольское начало, а космическое совершенство, силу божественного разума, силу абсолюта. Три шестерки, соответственно, усиливают это значение, превращая число 666 в выражение высшего творческого начала космоса. Это начало можно рассматривать как высшую природную энергетику, несущую колоссальное, преображающее, духовное воздействие на все природное бытие. В эзотерических источниках число 666 – это число совершенства, космического совершенства. А нумерологически оно означает также имена трех величайших владык космического братства нашей Солнечной системы. Это Будды, Майтрея и Христа. Причем же тогда здесь образ зверя, который символизирует низшее, деградационное в моральном, духовном аспекте начало? Но в том-то и дело, как говорится в эзотерических источниках Востока, высшие энергии, приходящие в соприкосновение с сознанием земного человека, пробуждают к выявлению весь его скрытый психоментальный и психодуховный потенциал. А этот потенциал, как известно, у каждого человека свой. В людях с низким уровнем духовности, эгоистичных, циничных, алчных, космическая энергетика вызывает проявление к усилению негативный полюс в их сознании. У людей честных, порядочных усилится прежде всего их положительные качества. Это послужит импульсом, который ускорит их индивидуальную духовную эволюцию. В конкретной жизни каждого человека, в его отношениях к другим людям, проявится с максимальной силой то, что давно зрело в его сознании, в его душе. Потому-то число 666 и названо одновременно числом зверя и числом человека. То есть одна и та же космическая сила, а космическая сила всегда нейтральна, она вызовет этическое разделение общества на людей, способных к дальнейшей духовной эволюции, и на зверей, скатившихся в пропасть эгоизма и зла. И обижаться на такой законный космический природный суд будет бесполезно, ибо жаловаться будет некому. Потому что тот, кто должен был бы жаловаться, он же сам судья. А когда ты сам судишь, так кому жаловаться-то? То есть будет воздано, как сказано, каждому по делам его. Начинается новая шестая фаза эволюции Земли в четвертом планетарном круге. Шестая фаза, шестая раса. Пятая заканчивается. На одной шестой части мира, это Россия, кажется, занимает одну шестую часть мира. Так вот, на одной шестой части мира рождается шестая коренная раса земного человечества. Получит свое развитие шестой принцип в каждом человеке, а человек – существо бессмертное. У землянина станет формироваться новый шестой орган чувства, орган интуиции, орган сердечного чувства знания. А он стоит во главе пяти обычных органов чувств человека. Получается даже число-то побольше. 6666. Вот какое число описывает и нас с вами, и высший мир. Вот почему силы зла и тьмы так боятся числа 666. Ибо с наступлением новой эпохи, эпохи огня, они будут убраны с планеты Земля. Ну, говорят, что на Сатурн, это самая низкоразвитая планета в Солнечной системе. Все, кто стал хуже зверей, будут убраны с лица нашей планеты, как мусор. Вот мы Библию, скажем, берем, там читаем, там написано. Апостол Павел пишет «Ветхий мир». Он там, кстати, о князе тьмы тоже пишет, о сатане. Вот если вы почитаете его послание к Ефесянам и первое послание к Коринфянам, вот там он тоже пишет о сатане. Он называет сатану там архонтом и земные власти. Это его тоже архонты. Вот внимательно почитайте, у кого в Библии есть. Ведущий принцип нового времени, новой эпохи. Старое ветхое время заканчивается. Ветхий мир, по какой формуле он жил? Вот это очень важно. Ветхий мир весь жил, и сейчас он живет. Ветхий мир по формуле «возьми как можно больше, отдай как можно меньше». А то и вообще не отдавай. Нахапал как можно больше. А где-то еще можно что-то схватить? Тащи его к себе. Вот все они жили и живут, и сам сатана тоже жил по этой формуле. Возьми как можно больше, отдай как можно меньше. а то и вообще ничего не отдавай. Греби только к себе все. Вот это ветхий мир, это его закон, по которому он жил. Теперь новая эпоха, новый мир, о котором пишет и апостол Павел тоже, и об этом говорят великие космические учителя, и учение живой этики говорит об этом, учение Майтреи. Там будут жить люди все по совершенно противоположной формуле. Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Вот кто будет жить по этой формуле, тот войдет в новый мир, в новую эпоху. А остальным здесь делать нечего на этой земле. Ведущий принцип нового времени – общее благо прежде всего, а для себя лишь только самое необходимое для поддержания жизни и здоровья. И никаких излишеств, никакой роскоши, никаких пошлых развлечений не будет. Сказано космическим учителем, если ты любишь себя, то твой путь сворачивается в безысходный замкнутый круг. Так вот, будущее будет строиться на новых началах, на началах духа, по новой формуле. Человечество отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Вот только это позволит выжить на этой планете и сохраниться самой планете и человечеству. Сценарий будущего, идущий вразрез с космическими законами построения космической жизни и находящийся в диссонансе с энергиями высокого огня, станут пагубными для своего породителя. Вот сейчас все, кто гребет к себе, все капиталисты, крупные, мелкие, все собственники, которые привязаны к тому, что они награбили, они все будут на ваших глазах постепенно будут терпеть крах. Они друг друга будут уничтожать. У них пожары будут всевозможные. У них всякие будут растраты и так далее, поражения всевозможные в их деятельности. Сейчас идет активное эфирное насыщение нашей планеты. Атмосфера будет все более и более огненная. А ученые предсказывают, что на планете станет исчезать электричество. А у нас же все на электричестве построено. Представьте себе, электричество исчезнет. Хотя бы на время даже, в больших городах. Это кошмар. Но у нас, если исчезнет, мы еще можем где-то там, конечно, в многоэтажном доме там печку не затопишь. А те, кто в частном живет, там может выживать как-то. Электричества нет, газа нет, воды нет, компьютеров нет, интернетов нет. Потому что все на электричестве. Но самое страшное, нет канализации, когда не будет электричества. Потому что огромные насосы, которые перекачивают всю вот эту канализацию, они работают на электричестве. Кто-то, конечно, очень тяжело будет это все переживать, а кого-то, может быть, это и не затронет. Почему? Потому что, как сказано, кто имеет связь с высшими силами, того вот эти стихийные всевозможные бедствия не тронут. Те люди, которые встанут на путь света, они, естественно, будут под защитой высших сил. Те, кто встанут, так сказать, на путь света, а не на путь тьмы, что их ждет? Оказывается, возможности у человека безграничны, как говорят силы света. В одном из следующих этапов эволюции земной человек, находясь в еще более утонченном физическом теле, будет способен видеть, слышать, обонять и осязать на расстоянии. Он сможет, как на экране в кино, видеть прошлые планеты, свои собственные воплощения. Он сможет переносить свое сознание в тонкие тела и свободно ориентироваться в тонком мире своей планеты. То есть можно тело будет оставить и полетать куда-нибудь, самолеты не нужны никакие. Он сможет мыслью творить разные вещи и предметы, не прилагая физических рук. Владыка Солнечной системы говорит: «Я с вами всегда». В большинстве случаев отвергнута и не принята рука дающая, ибо не желают учиться люди, не желают следовать за рукой высшей. Помощи свыше он не видит. А почему? Да потому что смотрит только на себя любимого. Он себя любит больше, чем тех людей, которые рядом, чем Бога. Он смотрит на временное и на смертное, но не на вечное и не на бессмертное. Полагаясь на собственное умозаключение, без связи с миром высшим не подняться никому на новую ступень космической эволюции. Так что вот каждому нужно задуматься, с кем я, куда мне пойти. А ведь Христос сказал как? Вы боги. Каждому из нас сказал. Нужно осознать всю глубину этого великого утверждения. Правда, боги пока мы такие вот маленькие. чтобы вступить во владение своим космическим наследством. Уготованным человеку божественной космической воли от начала времен. Сын космоса вот так должен мыслить, представлять себя человек нашей планеты. Особенно человек следующей расы, шестой расы.